Роль позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности, я говорил уже об этом, а прежде всего люди и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв. Наша экономика показала свою устойчивость, а достигнутая стабильная макроэкономическая ситуация открывает новые возможности для прорывного развития, для долгосрочного роста.
Добрый день, меня зовут Алексей Пономарев. Это внеочередной подкаст «Медузы», который выходит как один из материалов спецпроекта «Россия-2018». В нем мы говорим о современной России накануне нового шестилетнего президентского срока, о том, какова она с разных точек зрения, политологов, социологов, ученых, и о том, как изменилась страна за последние 18 лет. И сейчас вот настал черед поговорить об экономике. Для этого у меня в гостях сегодня Саша Поливанов, заместитель главного редактора «Медузы», который много лет работал экономическим журналистом, и наш внешний эксперт – Олег Вячеславович Вьюгин, я сейчас буду перечислять регалии довольно долго, да, бывший заместитель министра финансов, бывший заместитель председателя Центробанка, руководитель финансовой службы по финансовым рынкам, председатель правления частного МДМ банка, а ныне профессор Высшей школы экономики. Добрый день.
Спасибо, что пришли.
Да, добрый день.
Я, можно сразу начну с маленького лирического отступления?
Давай.
Для меня это довольно важный и волнительный подкаст, потому что моя карьера журналиста во многом начиналась с посещения Федеральной службы по финансовым рынкам в 2005 году, когда я работал в газете «РУ» экономическим журналистом в отделе бизнеса и финансов. И одна из первых пресс-конференций, которую я посетил вообще в своей жизни, была как раз Олега Вячеславовича. В общем, я перечитал заметки 2005 года, которые выходили, и как-то у меня очень лирическое настроение стало. Эта заметка, которую я читал 2005 года, натолкнула меня на одну мысль, что вот раньше я чувствовал как-то вот 2005, 2006, 2007, что людям довольно интересно все, что происходит вокруг финансовых рынков. Люди действительно спрашивали, им было интересно про пифы, они следили за акциями, думали, как вложить деньги, как-то связывали свое благосостояние, в частности, с инвестициями на российской бирже. А вот последние несколько лет я совершенно этого не вижу и не ощущаю. Может быть, потому что у меня деятельность изменилась, но мне кажется, не только. Среди моих друзей вот нет ни одного человека, который сейчас инвестирует в акции. Я хотел спросить у Олега Вячеславовича, есть ли такое же ощущение у вас или нет?
Я, может быть, немножко в другом мире вращаюсь. В принципе, есть, конечно, те, кто интересуется вложениями, кого я знаю. Вот. Но отвечая как бы на ваше впечатление, я могу сказать, что да, конечно, уже 10 лет фактически не растут серьезные доходы населения, и довольно долго рынок российский все время находится под какими-то рисками, то геополитическими, то экономическими. И, конечно, получается, что и денег не так много, и риски плохо предсказуемые. Поэтому действительно интерес не очень большой. Те годы, когда вы упомянули, то есть это, скажем так, первые там 7-10 лет 2000-х, все-таки они сопровождались достаточно приличным ростом доходов. Благосостояние росло, появлялись, особенно в то время формировался средний класс. Средний класс имеет некоторый излишек денег, которые действительно хорошо куда-то проинвестировать. Вот и думали, как разместить эти деньги. Сейчас, после двух кризисов, средний класс, наоборот, сократился. Значит, соответственно, думающих и интересующихся стало меньше.
Но мне еще кажется, что там и предложение какое-то было. Вот я очень хорошо помню, как народное IPO Роснефти, это было какое-то большое событие. А сейчас такого масштаба событий даже нет.
Ну, предложение облигаций есть. В прошлом году, на самом деле, облигационный рынок вырос почти на 60% с точки зрения эмиссии и количества облигаций. То есть, на самом деле, предложение есть, но действительно предложение акций гораздо меньше, фактически отсутствует. Потому что все та же самая причина. Размещения делаются для того, чтобы увеличить капитал. Капитал нужен, чтобы увеличивать бизнес и производство. Но если спрос стоит на месте, то и инвестиций таких не требуется. Вот тоже как бы этот эффект действительно сказывается и на предложении.
Ну, самые смелые экспериментаторы в криптовалюты, например, вкладываются.
Да, но это уже, мне кажется, совсем не связано с... Ну, в смысле... Это
с может... российской экономикой.
Ну да, в смысле, связано с... Люди в рулетку уже играют.
Ну, на самом деле, очень много российских компаний производят ICO, так называемый initial coin offering, то есть размещаются в криптовалютах. Вот. Но это пока, да, это пока такой виртуальный мир, который можно скорее рассматривать как экспериментирование. Я бы не сказал, что чистая рулетка. Ну, рулетка лучше пойти в игровой дом и покрутиться. Или поставить на какую-нибудь команду.
Вот. Может быть, какой-то пример приведите? Потому что мы вот с Сашей скорее мало об этом знаем, именно о размещении в криптовалютах.
Ну вот сейчас Telegram должен
Да, сделать. Самый яркий пример, конечно, последний. Из последних это Telegram. Собственно, он уже разместился. 850 миллионов долларов было привлечено, и просто они хотят второй раунд сделать, но уже практически не публичная среди узкого круга инвесторов.
Но для Telegram, кстати говоря, российская компания, вот вы ее ощущаете как российскую экономику, часть российской экономики?
Ну, безусловно, это российская компания, конечно. Другое дело, что Дуров там находится за пределами страны, но, в принципе, это абсолютно российская компания. Вот. И white paper, так называемый, то есть это типа проспекта у этого размещения, кстати, очень интересный, потому что деньги, которые привлекаются, они идут в развитие в основном технологии. То есть компания хочет сделать блокчейн на другой совершенно основе, который не просто хорошо защищен, но еще очень быстро работает. Это основные претензии к блокчейну. Это быстрота, точнее так, медленность и плохая защищенность. Вот компания обязуется или берет на себя такие обязательства ситуацию существенно поменять, поэтому много денег надо. Вот. А во-вторых, эта компания как бы хочет создать вокруг мессенджера Telegram целую экосистему. То есть там в этой экосистеме участник может делать гораздо больше всяких операций и получать больше услуг, чем только передача по каналам информации. То есть очень интересно. Но это хороший пример. Ну, есть, наверное, и плохие примеры. Ну, а есть средний. Вот лавка разместилась, например, когда-то. Ну, понятно для чего. Хотят развивать там производство некоторых продуктов. Угу. Получится очень хорошо.
Я можно вернусь к своему предыдущему вопросу? Потому что для меня это на самом деле такая потайная тема этого подкаста. Мне очень хочется для себя понять за ближайшее время, то состояние, в котором мы оказались вот в 2018 году, экономическое, оно связано с усилиями государства или так само получилось? Потому что в экономике много так само получается, да? Мы стали пользоваться сотовыми телефонами, наша жизнь улучшилась, качество связи никак с государством не связано. И вот для меня поэтому важно спросить еще раз про финансовый рынок. Не кажется ли вам, что государству перестало быть интересно развивать российскую биржу, чтобы люди вкладывались в российские акции, вот это все? Или просто конъюнктура рынка сейчас такова, что это никому не интересно?
Ну, на самом деле, перед началом 2014 года, ну, точнее так, за несколько лет до этого был создан такой проект в России, назывался Международный финансовый центр. То есть была идея создать на базе московской инфраструктуры финансового рынка, международный финансовый центр. И он работал, и на самом деле довольно много интересных проектов было осуществлено. Потом случился 2014 год, когда стало понятно, так, шаг за шагом, что на самом деле международных финансовых инвесторов на российском рынке, за редким исключением хедж-фондов, привлечь не удастся, этот проект как бы и замер. Вот. Это говорит как раз о том, что проблема здесь находится в том, что Россия по причинам геополитическим реально находится в изоляции с точки зрения финансового рынка. Да, российский долг покупают, они покупают российские акции иностранные инвесторы, но это в основном хедж-фонды, которые выделяют небольшую часть своего портфеля, там 1-3% на рискованные проекты, но высокодоходные.
Опять же, это не такой международный консенсус сейчас, что довольно рискованно вкладывать не только в Россию, но, например, и в Бразилию, и в другие экономики, которые быстро росли, и в том числе на сырье. Или все-таки у России особенные геополитические риски? Намного сильнее, чем там, у Бразилии, у ЮАР, у Индии?
Ну, у России, да, у России особые риски, потому что если мы говорим там, скажем, о Бразилии, да, как вы упомянули, то там риск, он с геополитикой реально не связан. Он связан с внутренней политикой, с достаточной доверием устойчивости макроэкономической, политического устройства, ее устойчивости. Это все влияет на решение инвесторов. Россия в особом положении, потому что она как раз, если с макроэкономической точки зрения смотреть, то все надежно. То есть Россия прошла два кризиса, не разрушив и не нарушив бюджетную стабильность.
А два кризиса вы называете 2008 и 2014, да. не 98-й?
Нет, нет, конечно, да. Вот именно уже в новом веке. Вот, прошла эти кризисы достаточно уверенно. Более того, даже добилась снижения инфляции и вообще стабильности цен. То есть все прекрасно, бюджетный дефицит под контролем. Основной риск геополитический, он связан с тем, что Россия, в отличие от Бразилии, Турции, там, Южной Африки, как там сравнивают, является ядерной державой. Вот. И для экономики это очень сильно вредит, потому что в этом смысле Россия рассматривается и западными странами как особая, как бы страна, которая способна нанести ядерный удар. И, к сожалению, в этой области отношения складываются очень-очень неблагополучные у России и западных стран. То есть фактически сейчас там говорят о начале гонки вооружений, холодной войны. Вот эти термины используются. Я просто на них ссылаюсь, сказать, что здесь есть большая напряженность. А это влияет на инвестиционные решения? Причем они уже носят не экономический характер, а носят характер оценки политических рисков.
Симптоматично, что мы сидим на студии в тот день, когда Минобороны объявила шорт-лист названий для новых ядерных вооружений, о которых говорил Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.
Вот это ракеты-нежданчик и прочее.
Да-да.
Я хотел бы, если можно, еще немножко спросить про Telegram, потому что вот просто вы привели эту компанию как положительный пример и прогрессивный. И правильно ли я понимаю, что вот этот вот успех Telegram'а – это скорее вопреки как бы всеобщей тенденции, сложившейся в российской экономике? Или это какое-то закономерное вот последствие действительно там успешной работы правительства в области там развития российских компаний?
Ну, нет, конечно, по отношению к власти и к правительству этот проект никакого не имеет, безусловно. Это абсолютно заслуга конкретных людей, которые строят конкретный бизнес и не нуждаются никакой помощи от государства и как бы наоборот, лишь бы только не мешали. Вот. Так что это такие, наверное, проекты еще есть в России, безусловно. Это и не вопреки, и не в связи, а просто потому, что вот люди получили возможность реализовать такой проект и получили доверие инвесторов.
А если вот, например, вспомнить пример Сергея Галицкого, да, который построил огромную сеть магазинов «Магниты», по-моему, сейчас он ее вынужден был тоже продать.
Ну как, нельзя сказать, что вынужден.
Да, вот слово «вынужден» здесь может быть не очень точное. Он такое решение принял. Много существует версий, почему и как, но сам он, по-моему, достаточно разумное объяснение давал. Понимаете как, «Магнит» строился, это розничный ритейлер, строился как ритейлер, работающий по всей стране, с большим количеством магазинов, ориентированных на покупателя с доходом ниже среднего. Вот. И, собственно говоря, дальнейший рост доходов и этого бизнеса, он мог быть... Сначала он был основан на экспансии, очень удачно продуманной с точки зрения логистики, формата магазинов. Это достижение Галицкого. Это его личное достижение. Сначала экспансия, потом, когда экспансия завершается, нужно, чтобы у тебя появилось больше покупателей на том месте, ты где уже находишься. А когда это происходит? Когда у тебя растет количество людей, имеющих соответствующий доход. А когда такое количество людей падает, в связи с 14-15 годом, 16-м в основном, то ты лишаешься дальнейшего роста бизнеса. И ты должен принять решение. Ждать вдруг... хорошо станет. Первый вариант. Но ждать ведь, это значит нести потери. Ну, или там нести уменьшение прибыли, потому что все это надо дело поддерживать, а у тебя количество клиентов сокращается. Вот второй вариант – переформатировать магазины, ориентируясь на доход более высокий. Ну, то есть получить новую клиентскую базу, грубо говоря. А это инвестиции. А инвестиции означает увеличение капексов. Ну, затрат, короче говоря. Значит, меньше прибыли идет на дивиденды. А «Магнит» – компания специфическая, ну, как сказать, она реально публичная, там очень много free float, там почти 60%.
Очень много частных акционеров.
Да, частных небольших акционеров, которые, собственно, деньги вложили только, чтобы получать дивиденды. И они ему на это ответили. Ответили сбросом акций. Ну, таким, не паническим, конечно, но как бы ответили тем, что хорошо, этот проект, значит, нам уже не интересен. Значит, он тем более стал лишаться и инвесторской, и акционерной базы. И поэтому что здесь делать? И возможно, что продажа ВТБ – это неплохая идея, потому что он, во-первых, какие-то деньги за это получил, может начать новый бизнес. Во-вторых, ВТБ – мощная организация с точки зрения финансовых ресурсов, умеет брать риски. Вот. И возможно, может использовать свои банковские структуры для того, чтобы как-то переформатировать сеть «Магнита». Но это вопрос открытый настоящий.
Ну, вот для меня как раз в этой сделке самое интересное не то, что Галицкий продает, обычно он имеет право продавать кому хочет, но, конечно, то, что в качестве покупателя опять выступает Госбанк, для меня, как сказать, таит все некоторые... Ну, я издалека на это наблюдаю, поэтому для меня это некоторое разочарование. Вот опять Госбанк что-то купил. Я помню, с Теле2 у меня было точно такое же вот ощущение, когда...
Так а где деньги, Зин? Они же в Госбанках.
Вот, давайте про это как раз и поговорим.
Кому покупать-то?
Российская экономика за последние несколько лет сильно стала более государственной, чем раньше. И это с точки зрения, вот там, не знаю, как нас учили, что это, конечно, риски плохо, и повышаются издержки, неэффективность. Ну, в банковском секторе понятно, что происходит, что вот за последние, за 16-17 год произошло резкое укрупнение, в сами банки растут активы, у людей, которые этим взволнованы, они несут деньги, понятное дело, в Сбербанк, и поэтому у него растет клиентская база только за счет того, что там слабые частные банки. Это серьезная проблема российской экономики? Это одна из важнейших проблем российской экономики? Или в момент таких кризисов это нормально и везде так происходит?
Ну, для России это серьезная проблема. Но чтобы как бы не быть так примитивно мыслящим экономистом, я вам скажу, что наличие госкомпаний или как бы даже крупных госкомпаний, которые там могут занимать более половины экономики какой-то конкретной страны, автоматически не означает, что это очень плохо. Все зависит от того, как эти компании управляются, а это зависит от государства, от качества государственного управления. И все зависит от того, как государство относится вообще ко всем компаниям, в том числе и негосударственным. Если государство считает, что оно должно неравным образом подходить, то если госкомпания, то можно давать льготы и какие-то там послабления по налогам или просто субсидии. А если не госкомпания, то нет, потому что как же так? Мы же даем деньги частному бизнесу, а частный бизнес должен сам зарабатывать.
Да.
А вот государству можно дать. С такой логикой мы экономику, конечно, гробим, потому что это создает неравную конкуренцию. И главным последствием неравной конкуренции является потеря интереса инвесторов к тому, чтобы вообще вкладывать деньги в бизнес. Ну, скорее, конечно, больше о крупном идет, потому что мелкие всегда там можно что-нибудь торговать где-нибудь там и так далее. Но вот в России именно так происходит. Поэтому, конечно, вот этот рост государства в экономике, который мы наблюдали в последние там 5-7 лет, это большое негативное событие для России. Низкое качество управления и неправильное восприятие государством, государственного бизнеса, компании, которая находится под контролем государства.
Для меня просто вот в том, что вы говорите, есть некая ловушка, и которую я сам себе мысленно не могу разрешить. С одной стороны, у нас есть отток интереса западного к российскому рынку. С другой стороны, если государство задумает сейчас продавать активы, которые оно получило в ходе последних лет, оно должно выходить на биржу и продавать их кому? Иностранцам. И с точки зрения государства, конечно, вот если бы у меня были такие активы, я бы подумал, что, ага, но если нет интереса, значит, я не смогу их выгодно продать, значит, я их пока подержу. И так может продолжаться бесконечно. И вот это... И из этого я не понимаю, как можно выйти, вот если бы, там, я не знаю...
Ну, из этого выйти нельзя. Вот это как бы в условиях вот такой относительно экономической изоляции, которая существует сегодня в России, плюс постоянный рост мощи и силы государственных компаний приводит к тому, что это как такая... воронка затягивающая. То есть все хотят работать в госкомпании или во власти. Ну, абсолютно не все, но как бы многие. Вот. А деньги текут туда, скажем. Деньги вкладчиков текут в госбанке, потому что в остальных местах риск. Государство, конечно, в первую очередь субсидирует и поддерживает компании, где есть государственный контроль. Все это создает концентрацию ресурсов автоматически. То есть нет человека, который сидит и думает, как бы мне сейчас усилить роль государства в экономике. Нет такого человека. Даже президент России говорит, что надо приватизацию провести, надо там как-то это продавать компании. Ну да, действительно, нету интереса, не продашь в этой ситуации, потому что мощь концентрируется у госкомпаний. И на самом деле... Вы упомянули вот иностранных инвесторов. Да, можно продать иностранным инвесторам. Но, во-первых, это надо делать с умом, а во-вторых, надо, чтобы они были. Вот в связи с этим я вот пару слов скажу про Северную и Южную Корею. Сейчас эти примеры как бы активно приводятся. Начинали после мировой войны, второй, они примерно в одинаковом положении. Две бедных страны, без природных ресурсов, с необразованным населением. Что сделал Пак Чон Хи, который в результате военного переворота пришел к власти? Это военный человек, жесткий, он не гнушался политическими репрессиями, чтобы оппозицию отодвинуть, и она не мешала ему принимать решения. Но он первое, что сделал, он заключил стратегический союз с Японией, которая тогда уже обладала ресурсами и технологиями. И он договорился с Америкой, ну, грубо говоря, как бы вот согласился с тем, что Америка имеет геополитические интересы в этом регионе. И, собственно говоря, огромные ресурсы денежные в виде безвозмездной помощи и инвестиций прямых пошли в Корею. Это был первый толчок к развитию. Но, естественно, что не пассивно эти деньги шли. Пак Чон Хи, видимо, экономисты ему посоветовали, умные, что для того, чтобы в малый бизнес такие ресурсы не нужны вкладывать. Uh-huh. Нужно создавать крупные компании, которых там не было. Он стал создавать чебели. То есть, как бы государство организовало частные компании. Эти компании были негосударственными. Но для того, чтобы себя руководители этих компаний хорошо вели, он использовал как раз вот политические репрессии.
Административный ресурс.
Да. Дальше он сказал, что поскольку корейский рынок маленький, главная цель была продавать за границей. То есть для этого нужно создавать компании, которые конкурентоспособны и производят нужную конкурентоспособную продукцию. Это получилось. Северная Корея пошла по другому пути. Кроме политических репрессий, были решения, связанные с изоляцией страны от внешнего мира. И вот мы имеем результат. Там едят траву в Северной Корее. Ну, это так я образно выражаюсь. А в Южной Корее...
Кажется, это вполне необразное выражение, действительно, там.
А Южная Корея – одна из самых развитых стран мира на сегодняшний, обладающая такими компаниями, как Samsung или там Hyundai.
Да, да.
То есть, в принципе, как бы вот результат. То есть не факт, что нужно быть очень либеральным в экономике, когда тебе нужно запустить экономический рост. Но нужно очень хорошо понимать, что у тебя за экономическая модель, и что она действительно приведет к успеху. И я не знаю ни одной страны, которая бы быстро выбралась из сложной экономической ситуации, из бедности, за счет органического роста. Всегда присутствует какой-то внешний эффект. Германия – план Маршалла. Япония – план Маршалла фактически. Южная Корея – это Америка. Но ну и так можно продолжать. Китай.
Но,
кажется, Китай, который сейчас уже у нас считается крупнейшей страной мира. Ведь основные инвестиции были из западных стран сделаны в Китае. Сейчас они уже не сильно в них нуждаются. Но начальный скачок был оттуда.
А нельзя считать, что вот в начале 2000-х у нас был такой шанс в связи с ростом цен на нефть, и нефть была таким вот ресурсом, который вдруг появился, да, резкий рост цен на нефть, который привлек в экономику много денег, и вот у нас был такой шанс.
Шанс был, безусловно, да. Но мы этим шансом до конца не воспользовались.
А можно ли сказать, что мы и до сих пор экономика, ну, как бы для, опять же, для обывателя, да, вот это же любимые, так сказать, два пункта в речах людей у власти, когда мы говорим, почему как-то что-то идет не так? Ну, потому что санкции, потому что мы в изоляции, а еще потому что цены на нефть падают, поэтому как бы потерпите, надо затянуть пояса, и вот это все. Правда ли мы до сих пор настолько зависим от цен на нефть, как это было в 2000-х и...
Ну, то, что вы сказали, это телевизор. Значит, как говорил один герой известного произведения Булгакова, что не читайте газеты перед обедом, это портит аппетит.
Ну, приходится иногда просто.
Вот. А, в принципе, цен на нефть мы, конечно, зависим. Ну, как? Конечно, зависим, потому что хорошо посчитано, что там сдвиг там, цены нефти там, на сколько-то долларов за баррель приводит к дополнительному росту доходов от внешней деятельности на 1 миллиард долларов. Затраты на добычу нефти существенно ниже, чем доход, от которой мы получаем от ее продажи на экспорт. Вот, зависим, да. Ну, бюджетную политику сумели сделать более или менее нейтральной. Вот на сегодняшний день. А все-таки богатство наше во многом зависит от цены на нефть. Это правда.
При этом, Леш, если ты помнишь, когда цены на нефть еще были относительно высокими, когда они стали восстанавливаться после кризиса 2008-2009 года, то рост экономики уже не был таким серьезным, потому что модель постепенно исчерпывала себя. И вот сейчас, вообще говоря, если ты вспомнишь, что нефть за последние несколько лет выросла там, с 30 до 70 долларов за баррель, и это вообще-то очень существенный рост, да, в 2,5 раза. Но с точки зрения российской экономики, в смысле рост, такого не произошло.
Но благосостояние вроде бы не увеличилось. Большинство граждан, по крайней мере.
Ну, тут короткий был период, да. Вот, собственно, прошедший год был все-таки гораздо лучше, чем предыдущий. Средняя цена была 54 доллара за баррель. А в нынешнем году за два месяца 64-65 долларов за баррель. Ну, это, конечно, выше, чем 30, Вот, и это позволило, конечно, совершенно стабилизировать бюджет. И дефицит сейчас 1%. Реально дефицит, даже дефицита нет на самом деле. Просто там Минфин немножко крутит. Вот, но это, например, позволили эти деньги выплатить сегодня бюджетникам зарплаты в соответствии с майскими указами.
А
это, вот эту историю мы знаем.
Простите за нескромный вопрос. Увеличилась зарплата в Высшей школе экономики в связи с майскими указами? Или на вас это не распространяется?
Нет, на меня это не распространилось. Я там не так много работаю. У меня там только один модуль. Вот, поэтому...
Давай для читателей скажем, что вот BBC и РБК в начале марта вышли заметки о том, как преподавателям в вузах и медицинским работникам резко увеличили зарплаты в начале 2018 года, чтобы выполнить формально майские указы.
Наши слушатели меня не видят, но могут себе представить, что, если вы помните, была такая реклама в 90-х, где был человек, который круглые сутки смотрел телевизор, поэтому у него голова была такая в виде такого телевизора, собственно говоря, такого параллелограмма. Вот. И я сегодня выступаю в этой вот незавидной роли, и нам вот все эти годы из телевизора обещают, что Россия слезет с сырьевой иглы. В частности, вспоминается программное интервью Дмитрия Медведева газете «Ру», когда он только стал президентом, и он сказал, что вот пора слезать с сырьевой иглы, и все начали говорить, да, вот молодец, Дмитрий Анатольевич, модернизация, вот это все. Произошел ли реально какой-то сдвиг в этом направлении, если вот смотреть с точки зрения просто макроэкономики?
Ну, нет, конечно, такого серьезного сдвига не произошло. Надо просто смотреть структуру экспорта. Потому что все-таки конкурентоспособная продукция, она всегда подрается не только внутри страны, но и уходит на экспорт. Вот. С точки зрения структуры экспорта сдвиги произошли буквально минимальные. Увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции. Я бы не сказал, что это высокотехнологическая продукция, но это все-таки не нефть и не газ. Это в плюс. Кстати, причиной такого роста сельскохозяйственной продукции является... не столько субсидии, как принято говорить, на самом деле субсидии не такие большие, а то, что эта отрасль реально находится в частных руках, и реально государство не вмешивается. Ну, потому что трудно очень вмешаться. Ну что, ну, можно там на Мираторг наезжать, да, на какой смысл? Не такой интересный бизнес.
Вот, ну, государство иногда прощает кредиты какие-нибудь.
Да,
вот,
ну
вот
да,
так,
да. Субсидии,
таким образом, да, оно вмешивается.
Субсидии через прощение кредитов там, они есть, безусловно. Вот экспорт вооружений сначала вырос, стал падать. Ну, причины здесь немножко иные, но, в принципе, тоже как бы сдвига не произошло, мы его не фиксируем. Вот. А экспорт высокотехнологической продукции не вырос значительно, доля его как бы осталась все это на том же уровне, который был раньше. То есть это говорит о том, что, на самом деле, с точки зрения структуры производства, больших сдвигов не произошло. Да, в отраслях, которые связаны непосредственно с потребительскими товарами, это питание, пищевая промышленность, это легкая промышленность, небольшие позитивные сдвиги, безусловно. Да нет, я бы сказал даже, позитивные сдвиги есть. Там действительно есть импортозамещение. То есть российские компании делают то, что, в принципе, раньше покупали по импорту. Ну, да. Но это не является серьезным структурным изменением, которое позволяет заключать, что вот мы слезли с нефтяной иглы.
А, ну вот, не знаю, пока, опять же, как такое обывательское наблюдение, я, например, езжу, ну, я живу на станции метро Рязанский проспект в Москве, и езжу на метро мимо бывшего завода АЗЛК, который, ну, условно говоря, в конце 90-х и в начале 2000-х, насколько я помню, представлял себя довольно плачевное зрелище. Там стояли огромные какие-то сотни этих автомобилей «Москвич» 2141 или что-то такое, которые явно, ну, как бы стояли там и ржавели. Сейчас там какое-то, по-моему, «Рено» владеет этим заводом, да, и там все как-то, как это, движуха, жизнь какая-то. То есть вот для меня это одна из вещей, которые за последние, там, не знаю, 15 лет, да, как раз тянут экономику вперед, то есть все-таки присутствие иностранных инвесторов, которые здесь налаживают свое производство. Вот про эту тенденцию, может быть,
Рено там производит действительно несколько моделей своих автомобилей. Вот. И, кстати, автомобильная промышленность – хороший пример, позитивный. И благодарить надо за это в свое время Минэкономразвития и министра в то время Германа Грефа, который сумел через правительство провести достаточно простое в мире известное решение. Активизировать автомобильную промышленность на локальном рынке. Значит, всем основным крупным автопроизводителям, которые с удовольствием продавали машины на российском рынке, свои, сделанные во Франции, Германии, Великобритании, в Америке, было предложено открыть сборочное производство на территории России Вот. И, значит, для этого были введены пошлины на ввоз автомобилей. То есть получалось так, что ввозить надо дополнительную пошлину платить, это дорого для потребителя, а если ты собрал на месте, это дешево, дешевле. Значит, имеет смысл ввозить комплектующие и собирать на месте. Первый шаг был сделан, все открыли свои заводы. Калужская область, Питерская область, Ленинградская, точнее.
Ленинградская,
область.
Да.
Вот. А, значит, дальше начался процесс локализации естественной. Потому что эти пошлины были введены на срок, довольно длительный, по-моему, 5-7 лет или больше. То есть было дано время для того, чтобы от сборки перейти к локализации уже производства. Этот процесс шел. Собственно говоря, он завершился тем, что Рено является владельцем бывшего завода ЗЛК. Форд производит завод в Ленинградской области автомобили, которые охотно покупают российские потребители и так далее. То есть кое-что можно сделать, если делать с умом.
Ну, вообще, вот эта автомобильная промышленность действительно это пример некой рукотворной штуки, которая не, ну, просто ее не было, и она появилась за 2000-е годы. Вот действительно пример Калужской области, огромный кластер Ленинградской области. В связи с этим хочу еще похвалить российскую экономику. Олег Вячеславович упоминал рекордно низкую инфляцию, которая сейчас у нас есть. Давайте немножко о ней поговорим. Для меня это действительно феноменальная какая-то победа, и эти цифры в 2,5%, 2,6% это вообще-то чрезвычайный успех, потому что совсем недавно цифры в 8-9% считались абсолютно нормальными. И я очень хорошо помню, как мы писали заметки о том, что вот наконец-то инфляция меньше 10%. Но вопрос у меня, собственно, точно такой же. Вообще довольно, ну, в западных странах это довольно логичная штука, что если не растет производство, не растет экономика, то и цены не растут, потому что чего бы им расти. И вот тут много ли государственных усилий в этом, или не государственных даже, а Центробанка усилий в снижении инфляции и действительно в, во всяком случае в победе над ценами?
Ну, усилия, конечно, есть. На самом деле, почему так долго в России боролись с инфляцией? Ну, я не говорю про 90-е годы, когда шла сложнейшая трансформация там, государственных компаний в частные, приспособление вообще к ситуации. В 2000-е был большой приток капитала. Власти хотели держать курс достаточно слабым. Потому что, когда большой приток капитала, да еще цена на нефть растет, у тебя рубль должен укрепляться. Укрепление рубля означает давление на конкурентоспособность отечественных компаний. Голландская болезнь, помните такой термин? А как сдерживать курс рубля? Нужно покупать валюту Центральному банку, скупать ее, чтобы она не давила на рубль. Он ее скупал, а когда скупаешь валюту, ты печатаешь рубли. Эти рубли шли в экономику, и была инфляция. Самое важное решение с точки зрения борьбы с инфляцией, это было решение в конце 2014 года перейти на плавающий курс. Это означает, что любой приток, отток капитала перестает влиять на уровень инфляции. Собственно говоря, как только это было сделано, инфляция стала ползти вниз совершенно такими гигантскими темпами с точки зрения истории. Вот. И как только рубль перестает быть якорем, процентная ставка становится якорем. И процентная ставка стала играть гораздо большую роль в экономике. Mm-hmm. Mm-hmm. И фактически сейчас Центральный банк добился того, что рубль там как-то следует за нефтью более или менее, вот. Но это никак не воздействует на инфляцию практически. Поэтому мы добились такого результата. Хотя, конечно, то, что был период падения реальных доходов населения, и сейчас, видимо, такого большого роста не будет, это, конечно, тоже способствует контролю за инфляцией, потому что как бы нет взрывного роста спроса, который может сдвинуть цены.
А вот здесь роль личности в истории велика. Вот все, что я читаю про Эльвиру Набиуллину, все ее хвалят за жесткость, самостоятельность, за ведение прагматизма, значит, ставочного и с рублем, да, и выполнение обещаний, независимость от предвыборных, непредвыборных времен и так далее. Вы также оцениваете или...
Ну, в принципе, я считаю, что Эльвира Набиуллина мужественный человек, хотя она женщина. Вот. Она способна брать на себя решения и за них отвечать, безусловно. Вот. Ну, да, но если говорить все-таки о принятом конкретном решении о переходе на плавающий курс, оно, конечно, было сделано в самый неподходящий момент, когда было совершенно паническое давление на курс рубля. Паническое, как потом вот опыт показал, что, конечно, никаких 70 рублей там за доллар или 100 рублей за евро и не лежало. Это просто был момент, когда все, у всех крыша поехала. Вот. А лучше, конечно, было бы это решение принять где-нибудь за полгода до этих событий. Как только Крым начался, надо было сразу делать плавающий курс. Но, как говорится, все-таки это политическое решение. А политическое решение, ну, редко принимается ну, вот одним человеком, будь это председатель Центрального банка и даже президент. Все-таки это всегда некое такое согласование между конкретными ответственными людьми. К сожалению, вот единственное, что можно здесь сказать. Потому что если бы это было сделано раньше, то, ну да, ну побежал рубль. Но рынок же, когда он начинает падать, кто-то начинает покупать.
Сейчас в России март 2018 года. Что нужно сделать в первую очередь для российской экономики?
Ну, если рассуждать как бы отвлеченно, вот я просто экономист, я вижу причинно-следственные связи. Я считаю, что самое великое и позитивное решение для экономики и для граждан, которые зависят от этой экономики, это было бы решение, которое бы позволило снять санкции и изменить отношения с развитыми странами в позитивную плоскость. Это не делается, конечно, на раз, два, три, вот, но такое событие, оно могло бы существенно оживить инвестиции в Россию, которые нам совершенно не помешают. Причем не только иностранные инвестиции, но и инвестиции российских компаний. Потому что ведь как все работает, да, значит, если приходит инвестор, начинает что-то делать, появляются доходы от этого. Причем доходы, привнесенные как бы капиталом из-за границы. Это влияет на спрос. Значит, российские компании тоже начинают думать, ага, покупательная способность растет, дай-ка я вперед еще что-нибудь построю. И раскручивается маховик роста. То есть нужен толчок. В ситуации, когда инвестиции отсутствуют, этого толчка нет, и его, собственно, негде больше искать. Вот его нету. Вот почему производительность труда может вдруг повыситься? Для этого нужно сделать инвестиции в то, чтобы она повысилась. Но если я не вижу в этом необходимости, и так хорошо, то я этого делать не буду.
То есть правильно я вас понимаю, что самое главное решение для российской экономики должен принимать не экономист?
Значит, вот я именно отвечал на ваш вопрос, как именно в краткосрочном плане, что вот не то, что легче, а что можно быстро сделать. Есть, конечно, другие вещи, связанные, безусловно, с тем, как в России относится к частной собственности и как она защищена. Известная наша история, что относится так немножко как условной собственности. Знаменитые слова нашего мэра, да, московского, который сказал, что когда ему предъявили право собственности там, на какие-то
на палатки,
он сказал, это бумажки там. Я понимаю, что они, наверное, были за взятки получены. Но, господа, взятки-то взяло государство. Значит, вы это подписали. Значит, извольте соблюдать. Вот это вот отношение такое, что это вот бизнес, частный бизнес, вообще преступный. Он как бы, он пытается взятки давать, жульничать. Ну, тогда мы никуда не уедем. Вот должен быть суд, который определит, жулик ты или нет.
В продолжение темы у меня вопрос вот про... Опять же, есть один из тезисов, так сказать, который всегда звучит, про то, что мы боремся с коррупцией и будем продолжать бороться с коррупцией. Последнее время, да, мы наблюдаем несколько громких дел, там, не знаю, дело Алексея Улюкаева, самое, наверное, резонансное, да, из последних, там, до этого Никиты Белых, там, ну, как бы разные такие штуки. Как вам кажется, есть ли реальный сдвиг в борьбе с коррупцией или это все-таки, ну, в основном показуха?
Все-таки твоя метафора про то, что ты телевизор сегодня, она удивительно хорошо работает.
Да, да, ну я, ну, как бы, я должен говорить от...
Это не показуха, это проект. Безусловно, это проект, который инициирован властью. Значит, нужно показать в хорошем смысле, что мы боремся с коррупцией. Все в стране хорошо понимают, что есть низовая коррупция, это подарок врачу, предношение учителю. Ну, как говорится, ладно. А есть коррупция повыше. Ну, вот, скажем, хороший пример на уровне региональных властей, да, губернаторов и так далее, их заместителей, главное. И решили, что в этом проекте нужно вот здесь пройтись. И действительно, вот сделали несколько образцовых, да не несколько, довольно такое приличное количество серьезных кейсов. Последний – это Дагестан, насколько я понимаю.
Где он еще незавершенный просто.
Незавершенный, но как бы, да, все знали, что там коррупция, безусловно, клановость и так далее. То есть это, безусловно, проект. Позволяет ли он победить коррупцию полностью? Ну, я думаю, что нет, конечно. Потому что все-таки коррупция порождается вседозволенностью власти. Я бы так ярко выражусь. То есть что это значит? Это когда представители органов власти, достаточно высокопоставленные, пусть это губернаторы, они не чувствуют за собой контроля. Заменить этот контроль контролем секретных служб частично можно, но все-таки опыт показывает, что реальный контроль – это общественный контроль. Вот он работает всегда. То есть когда есть журналисты, которые могут раскрутить дело, есть суд, который тут же схватится за это дело. А следственные органы будут работать не по назначению, то есть вот здесь смотрите, здесь не смотрите, а по принципу «закон нарушен» работаем. И неважно, кто это и что это. Может, это, конечно, слишком идеальная ситуация, но вот если движение к ней позволит действительно реально задавить коррупцию. А так проектами, да, ее можно придавливать, притушивать, но она все равно будет поднимать голову.
Но был же некоторый курс на, например, смягчение наказаний за экономические преступления, да? Как раз, по-моему, Медведев его тоже проводил, если я не ошибаюсь. Вот в этом смысле есть какой-то прогресс по сравнению там, с началом 2000-х годов?
Ну, там был прогресс. Потом этот прогресс существенным образом нивелировали, вернув обратно в Уголовный кодекс статьи по экономическим преступлениям. В другом немножко виде, но как бы повернули обратно. Так что в смысле прогресса он там минимальный.
Давайте поговорим о последней еще штуке, которая меня волнует, и будем закругляться. Значит, как я себе представляю часть истории России современной последних 18 лет? Значит, были действительно в конце 90-х годов олигархи, которые действительно влияли на политику страны, будучи миллиардерами, у которых был крупный процент общего ВВП. Значит, потом их влияние на политику действительно сократилось, и произошло несколько либеральных реформ, и не только либеральных реформ, а еще и дело ЮКОСа и так далее. И в какой-то момент их стали заменять силовики. И сейчас очевидно, что есть некая партия силовиков, чьи-то имена мы знаем, чьи-то имен мы не знаем, которые стали экономическими акторами, которые существенная часть российской экономики. Был ли какой-то момент, был ли между этими, между олигархами и силовиками какой-то момент, когда не было ни того, ни другого? Или на самом деле были? Вот как,
и были
как
ли какие-то
кажется,
альтернативные варианты?
Правильно ли я понимаю это движение от олигархов к силовикам?
Ну, если и был такой момент, он был очень короткий. На самом деле, как бы вот, нужно очень правильно все толковать, что вы сказали. Силовики, ну, они как бы не занимаются все-таки бизнесом непосредственно. То есть они не строят заводы, дома там. Они скорее внедрился менталитет. Как бы силовой менталитет, он же специфический. Вот, то есть вот экономическая безопасность, вот она оказывается очень важна, поэтому есть специальные подразделения, которые этим занимаются, хотя, в общем-то, с безопасностью все понятно. Нужны гражданские структуры, которые контролируют движение иностранного капитала в стратегические отрасли, все. Контролируют вот только эти вещи, как это сделано в разных странах. Значит, что касается там такого периода, ну, понимаете, все же в динамике было. Да, действительно, наши старые олигархи, они действовали по принципу, поскольку мы, теперь российская государственная власть опирается на частный бизнес, а мы его крупнейшие представители, поэтому наш голос должен быть услышан. Но странным образом, то есть таким примитивным, то есть правительство должно принимать решения, которые выгодны нам. А нам это же не всей стране, а это там 10 человекам условно, да?
Ну да, и там важно
разделять... Конечно, эта ситуация была нетерпимая. Это даже не корпоративистское государство, это просто государство, которое пытается приватизировать 10 человек. Эта ситуация была нетерпимая. С ней стали бороться. Вот. Достаточно эффективно, не правовыми, может быть, недостаточно правовыми методами, потому что, конечно, там это известная история ЮКОСа, когда оказалось, что компания ЮКОС украла больше, чем она заработала. Такая фантастическая ситуация. Все понятно. И тогда президент, это был Путин, который начал свою как бы карьеру президентскую в то время, он четко сказал, что нам нужно равноудалиться. Государство должно быть равноудалено от бизнеса. Абсолютно прекрасная тезис. И очень правильный. И этот процесс вроде бы пошел, потому что крупные владельцы активов поняли, что да, действительно, вот лезть в политику для того, чтобы получить преференции личные, это опасно. Хорошо. Вот. Но образовался как бы вакуум. Значит, на кого опираться власти тогда? Ведь большие деньги у них все равно остались, они же у них. Значит, нужны еще большие деньги. Это государство. И получилось, что корпоративистское государство стало формироваться не на основе частных бизнесов, которые лоббируют свои интересы, а на основе интересов бюрократии и примкнувших к ним как бы новых олигархов. И вот такое государство у нас на сегодняшний день создано. Оно как бы корпоративистское в таком достаточно самом не очень хорошем виде, потому что вообще корпоративистские государства, это термин возник в связи с, скажем, формированием гитлеровского правительства в Германии, там Муссолини в Италии, это окрашено, потому что там это фашизм вылилось. Но, в принципе, это система как бы управления, когда власть очень тесно связана с крупным бизнесом, он либо государственный, либо не государственный, но это четкие ставленники, как бы государство, и решают только их проблемы. Такие структуры создавались для того, чтобы мобилизоваться. Ну, вот как бы к чему Россия-то мобилизуется? Вот, может быть, поэтому и сейчас и мы мобилизуемся, создавая врагов себе, вольно-невольно. Не знаю, там как бы все же взаимосвязано. Когда ты бронишься, другой тоже начинает брониться. То есть вот, как бы, вот не является ли то, что сегодня происходит в геополитике, следствием вот этого движения в корпоративистское государство? Но это, как говорится, мои, может быть, фантазии.
Что-то печальное впечатление произвело меня. Я думал, что мы как-то вырулим на какую-то оптимистичную вещь, но, кажется, закончили совсем...
Ну почему? Ты много хвалил российскую экономику за победу над инфляцией.
Спасибо большое за этот разговор.
Пожалуйста. У нас в гостях был Олег Вячеславович Вьюгин, регалии которого я сегодня перечислял. Сейчас он работает в Высшей школе экономики и учит, передает премудрость новым поколениям. А помогал мне вести подкаст Саша Поливанов, заместитель главного редактора «Медузы». Меня зовут Алексей Пономарев. Это был внеочередной выпуск подкаста «Медузы», который будет одним из материалов нашего спецпроекта
«Россия-2018». Идея, нам скоро стопудово повезет. Свежий ветер разгонит все черные тучи, все черти кадилом по морде получат. Yes, future, yes.